Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
17 часов 5 минут, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, сегодня понедельник, 13 июля, у микрофона Евгения Волгина, всем доброго вечера. Это программа «Пиджаки», у нас в гостях зампред Госдумы, замсекретаря Президиума Генсовета «Единой России» Сергей Железняк. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, твиттер «Говорит МСК», и наш сайт «говоритмосква.ру». Я предлагаю начать со статьи в газете «Известия», которая, с вашей статьи в газете «Известия», от 10 числа, и там сказано, что запрет на объявление о секс-услугах в СМИ может быть принят осенью.
Да, я очень на это рассчитываю, по крайней мере, у нас все для этого подготовлено. Законопроект прошел уже первое чтение в Государственной Думе и готов ко второму чтению. Ко второму чтению мы много провели консультации с правоохранительными органами и с нашими коллегами из министерств и ведомств для того, чтобы формулировки позволяли эффективно бороться с теми объявлениями в средствах массовой информации, где под прикрытием якобы досуга идет продвижение проституции, и мы понимаем, что в нашей стране занятия проституцией, организация проституции — это преступление.
Смотрите, вот был скандал с журналом «Флирт» на прошлой неделе. Закрыли. Когда закроют газету «Московский комсомолец» за рекламу услуг проституток?
Я думаю, что нужно говорить о исполнении требований закона. Вот, надеюсь, осенью примем закон. Нам осталось очень немного для того, чтобы он был принят в итоговом чтении, был поддержан Советом Федерации и пошел на подпись к президенту. Вот после того, как это станет требованием закона, то средство массовой информации, которое не будет исполнять требования закона, ставит себя в зону очень серьезного риска, как с точки зрения и нашего административного законодательства, так и с точки зрения деятельности как СМИ.
То есть вот уровень строгости любой
издание после вступления в силу закона будет продолжать размещать подобные объявления о секс-услугах, то вначале будет штраф, а потом будет и отзыв в лицензии.
На деятельность вообще?
Конечно.
Хорошо, тогда смотрите, штраф, может быть, об уголовной ответственности стоит еще подумать?
Уголовная ответственность у нас на сегодня есть за организацию занятий проституцией. И что важно нашим правоохранительным органам было при подготовке к которому чтению, чтобы информация, которая в объявлении есть, приводила как раз к тем, кто занимается организацией проституции. Ведь в этом смысле то СМИ, которое размещает подобные объявления, по сути, является сводником.
То смотрите,
есть он принимает участие в организации проституции.
Сергей, ответьте, как будут определять реклама секс-услуг? Это или массаж, сауна и тому подобное?
В законопроекте написано, что в тех объявлениях, где располагается контактная информация, которая связана...
То есть есть,
связана...
смотрите, схематично, есть портрет девушки, например, какой-то симпатичный.
Есть телефон.
Так.
Да. Если по этому телефону идет организация секс-услуг, то, конечно, это преступление.
А что касается, хорошо, рекламы сауны, например, а девушка как для привлечения внимания, что расслабиться и так далее.
Именно поэтому,
на самом деле сауна.
Именно поэтому в законопроекте и написано, что в тех случаях, когда информация, размещенная в объявлении, будет приводить к тем, кто занимается проституцией или организацией проституции, это будет являться правонарушением.
То есть, получается, по всем этим телефонам нужно будет осуществлять проверки и как-то... Агенты должны внедряться, будем говорить.
Никаких агентов дополнительно не нужно. У средств правопорядка будет возможность эти вещи контролировать уже на законных условиях. И здесь я бы просто обратился к тем СМИ, которые на сегодня грешат подобными объявлениями, просто подумать о том, насколько им нужно заниматься такой недостойной деятельностью.
Почему эти лазейки до сих пор существуют?
Ну, законодательство постоянно совершенствуется. Вы знаете, у нас, я уже сказал, есть уголовная ответственность за занятие, за организацию проституции, есть ответственность за занятие проституции административно, есть прямой запрет в законодательстве о рекламе. И вот теперь мы убираем ту лазейку, которая позволяла под видом одних услуг размещать информацию о запрещенных услугах.
Отвечать будет кто? Рекламщики или все-таки издания? Не секрет, что многие издания пользуются услугами рекламных агентств. Здесь ответственность чья?
Здесь необходимо средству массовой информации, конечно, вести дело с теми подрядчиками, с теми своими контактерами, кто заслуживает доверия. Не надо связываться с теми, кто ведет себя подозрительно или просит размещать подозрительное объявление.
Но в конечном итоге само издание, вплоть до отзыва лицензии, будет отвечать за размещение таких объявлений.
Средства массовой информации будет отвечать.
Отзывом лицензии?
Если это будет неоднократно, да, вплоть до отзыва лицензии.
С вашей точки зрения, проституцию можно победить?
Я считаю, что государство должно сделать все возможное для того, чтобы этого порока было как можно меньше, чтобы преступники на нем не зарабатывали.
Каким образом? Ну, какие механизмы существуют?
На самом деле, конечно, здесь недостаточно одних правоохранительных инструментов. Здесь необходимо, конечно, и просвещение, и общественное противодействие тому, что связано с проституцией. Вот это то, что в комплексе может помочь, если не решить ту проблему, то, по крайней мере, сделать так, чтобы наши сограждане, девушки, юноши не становились заложниками вот этого порочного преступного бизнеса.
Может быть, победить проституцию, мобилизуя ее?
Ни в коем случае.
Почему?
Дело в том, что у нас по нашей Конституции есть права и свободы, которые закреплены и действуют в отношении каждого гражданина. И проституция по нашему законодательству является противозаконной. Те страны, которые легализуют проституцию, наверное, действуют в другой системе ценностей. Мы никогда не будем поддерживать ни проституцию, ни работорговлю, ни продажу наркотиков. Это не те темы, которые требуют какой-то легализации. Наоборот, это те язвы общественные, с которыми нужно активно бороться.
В 692-м тогда ответьте, чем проституция вам мешает, на нее во все времена огромный спрос?
Пускай, собственно говоря, он даст контакты, мы с ним обязательно потом поговорим предметно, узнаем, у кого он такие услуги получал и так далее.
Нет, чем она конкретно мешает, если на нее есть спрос?
Спрос есть всегда и на наркотики, и на оружие, и на проституцию, но это все явления, которые никак не могут соотноситься с цивилизованным обществом.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Вот Абдул Хамид тоже упоминает «Московский комсомолец», о чем я сказала в начале программы, печатает зашифрованную рекламу проституции под видом бесплатных объявлений.
Ну, на самом деле, есть целый ряд зданий, которые грешат подобными объявлениями, именно поэтому наша задача сделать так, чтобы с точки зрения закона это было невозможно. Вот после того, как будет требование закона, они должны будут или исполнять требования закона, либо нести ответственность.
7373948, это телефон прямого эфира. Добрый вечер, как вас зовут? Наденьте, пожалуйста, наушники.
Здравствуйте, меня Александр зовут.
Александр, пожалуйста, ваш вопрос нашему гостю.
Да, я вот не приверженец и не любитель путан, да, проституток, но я, честно говоря, не понимаю. Я знаю очень много, ну, как, немного депутатов, так, местного пошива, да. Я знаю, что на телевидении они очень моралисты высокие, но я знаю, как они отдыхают. Я уверен, что... Ну, про
вопрос ваш конкретно.
Знаю.
Вопрос вот. Ваш.
Лучше даже не вопрос, а фамилии дайте сразу, да и все.
Нет, вот. Вопрос.
И мы проведем расследование.
Нет, секунду, вопрос.
Вопрос в простом. А не является ли это борьба с ветряными мельницами? Потому что если бы проституцию хотели бы запретить...
Ее бы уже давно запретили.
Конечно.
Спасибо.
Угу. Ну, на самом деле, ни одно общество не свободно от пороков, поэтому даже в самом-самом, наверное, идеальном обществе все равно будут и страсти, и пороки, но это не значит, что государство должно идти у этих пороков на поводу, либо поощрять их, или тем более пытаться на них заработать.
Не кажется?
Поэтому, да. Поэтому я считаю, что здесь... нету никакой необходимости в дискуссии. Те, кто хочет найти себе там, партнера для жизни, это не должен делать по принуждению или за деньги. Любые отношения, это отношения двух взрослых людей, принимающиеся совершенно ответственно.
Кто-то скажет, тогда и любовниц нужно запретить. Законодательно. У кого-то любовница, а кто-то к проститутке ходит.
Нет, еще раз. Мы сейчас не обсуждаем все аспекты человеческой жизни. Я говорю только о том, что государство не может и не должно поощрять занятие проституцией за деньги и не должно пытаться говорить, что это может быть оправдано с целью извлечения выгоды.
7373948, это телефон прямого эфира. Добрый вечер, как вас зовут? Алло. Алло. Да, как вас зовут? Ваш вопрос конкретно.
Да. Мой вопрос такой, что можно с проституцией, как, значит, надо...
7373948, очень плохо вас слышно. Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день.
Как вас зовут?
А у меня вот вопрос вашему гостю.
Да, пожалуйста.
Звучит следующим образом. Я много раз, как и все вы, едете, допустим, на даче, да, вечером рано, но и на каждом радиальном шоссе мы очень часто с вами вдоль дороги видим тех самых проституток. Вместе с нами едут слесари, милиционеры, сотрудники других ведомств. Как вы думаете, кто же крышует вот этих девочек стоящих?
Спасибо.
Понятно. Ну, на самом деле, здесь два вопроса. Вот первое, слава богу, уже на сегодня вот таких вот открытых точек все меньше и меньше. Это как раз благодаря такой последовательной позиции стороны органов власти. А если говорить про то, кто крышует проституток, конечно, это бандиты, конечно, это коррумпированные чиновники. Именно в том числе и с этим нельзя никак смириться, и нужно, конечно, эту язву вскрывать и уничтожать.
Сергей Владимирович, когда был скандал с журналом «Флирт», и многие недоумевали, почему его он долго существовал, почему закрыли только сейчас, были мнения, что это просто-напросто передел прибыльного рынка.
Я не знаю, насколько прибылен или не прибылен преступный бизнес, но...
Проституция, насколько она прибыльна?
Еще раз, ну, я не знаю, насколько, но совершенно очевидно, что и наркотики, и проституция, и торговля оружием – это те сферы, которые, конечно, являются очень лакомыми для преступности и приносят огромные преступные доходы, поэтому... задача и правоохранительной системы, и нас, как законодателей, создать такое правовое поле, которое позволяло эффективно с этими бедами бороться.
Давайте проголосуем. 134-21-35, уважаемые слушатели, вы считаете, проституцию можно побороть? 134-21-35. 134-21-36,
нет, вы считаете, что это... Я бы хотел по-другому сформулировать вопрос, потому что вопрос сформулирован неправильно. Вы считаете, нужно бороться с проституцией или не нужно?
Я позволю задать вопрос. 134-21-35, вы считаете, можно победить проституцию? 134-21-36, вы считаете, что проституцию победить нельзя? Это борьба с ветряными мельницами, как высказывался в том числе наш слушатель. 134-21-36. 7373948. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Алло, как вас зовут?
Меня зовут Алексей. А вот очень интересное явление. На всех сайтах знакомств огромное количество женщин ищут отношений постоянных с мужчиной, который будет ее содержать. Вы тоже будете привлекать этих мужчин?
Спасибо. Содержанки.
Не знаю, у меня таких знакомых нет, поэтому мне сложно говорить об этом явлении. Вот, но если... мы говорим о проституции, то есть о занятии сексом за деньги, то это является преступлением по действующему законодательству. Мы сейчас говорим только о том, что мы вводим ответственность за объявления в средствах массовой информации, которые под видом одних услуг предлагают занятие проституцией.
А если как раз-таки речь идет о сети, тоже фактически скрытая реклама проституции, там как быть?
Пока мы говорим о средствах массовой информации, понятно, что регулирование в отношении СМИ, в отношении интернета не может быть одинаковым. Вот, к средствам массовой информации, естественным образом, гораздо более жесткие требования. Но если кто-то из наших радиослушателей сможет сформулировать те предложения законодательные, которые позволят и в сети с этим эффективно бороться, я буду рад их получать.
285-й, видимо, из Германии как раз пишет, потому что код немецкий. В Германии налоги с публичного дома идут в казну города, в котором он находится, на эти деньги убираются мусорами, тут с улицы и так далее. Что плохого?
Что вы скажете о этом же самом явлении, когда в нем будут задействованы ваши дети?
668, нет, секунду, дети в смысле как подростковые?
Нет.
Подростковая проституция?
Я хочу сказать о том, что вот все эти разговоры, они совершенно по-другому начинают звучать, когда это связано не с какими-то абстрактными явлениями, а когда это связано с конкретными людьми. Совершенно очевидно, что и в тех странах, где легализована проституция, это, тем не менее, совершенно очевидно явление преимущественно для мигрантов, для людей, которым и так очень непросто себя реализовать в стране, в которую они приехали. И я не считаю, что цивилизованное общество должно с этим смиряться, тем более поощрять.
А 623-й. Почему покупатель секс-услуг не нарушитель закона?
Здесь как быть? Административная ответственность для него тоже есть. Уже в действующем, в действующем законодательстве. Вот, это тем, кто вдруг решит попробовать, сразу предупреждаю, что и то лицо, которое занимается проституцией, и то лицо, которое получает услуги, они несут административную ответственность, а организатор, то есть сутенер, несет уголовную ответственность.
А так, Тома, редкий случай, я поддерживаю депутатов, эту дрянь надо давить всеми средствами со стороны предложения и спроса, штрафовать клиентов и сообщать семьям.
Ну, совершенно очевидно, что если лицо... несет административную ответственность, то это публичный акт, и это становится достоянием общественности. Это не какие-то секретные материалы.
Итог голосования. 18% говорят, проституцию нельзя, можно победить, а 82% уверены, что проституцию победить нельзя.
Ну, именно, поэтому я и предлагал изменить вопрос, потому что вопрос поставлен неправильно. То есть,
давайте ваш правильный вопрос. Второе голосование.
Да. Стоит ли бороться с проституцией или не стоит с ней бороться?
134-21-35, вы считаете, с проституцией нужно бороться, 134-21-35, ужесточая наказание и так далее, 134-21-35, 134-21-36, с проституцией бороться не нужно, 134-21-36. 7373-948, добрый вечер, как вас зовут? Алло.
Алло. Алло.
Да, как вас зовут?
Да, добрый день.
Добрый день.
А вот такой вопрос по поводу проституции.
Пожалуйста.
Почему... сравнивают проституцию с наркотиками и с оружием. Ведь проституция не наносит такого вреда, как здоровью, а оружие там, преступление.
Нет состояния измененного сознания.
Ну, смотрите, да. На самом деле оружие тоже пока не выстрелило, вроде теоретически вреда не приносит. Но момент, в какой оно выстрелит и причинит вред, никто не знает. Именно поэтому оборот оружия, оборот наркотиков – это... сфера, которая требует очень серьезного контроля со стороны государства. То же самое касается и проституции, потому что проституция – это, по сути, принуждение за деньги к сексуальным действиям.
А вы допускаете, что женщины сознательно на это идут?
Я считаю, что если женщина идет на это, она идет на это всегда вынуждена.
Всегда вынуждена.
Под бременем тех или иных обстоятельств, они могут быть разные.
Так, 20, итоги голосования какие получились? 29% говорят, нужно бороться с проституцией. Вот, а видите, вот 71% говорят,
растем,
бороться не
нужно. Уже растем, правильно?
Прокомментируйте, 71% говорит, что с проституцией бороться не нужно.
Я прокомментирую, но прокомментирую опять-таки так, как хочу прокомментировать. Если мы сравним два голосования, то изменение формулировки уже привело к достаточно серьезному пересмотру позиции нашими слушателями.
Прокомментируйте, что большинство говорят, в проституции бороться не нужно.
Именно потому, что первый вопрос, который был задан, возможно или невозможно победить проституцию? Окончательно ее невозможно, то есть так же, как преступность, невозможно победить. Но так. С этим обязательно нужно бороться. Вот моя позиция.
7373-948, это телефон прямого эфира. Добрый вечер, как вас зовут? Ваш вопрос нашему гостю, пожалуйста, алло.
Добрый вечер.
Да, так, как вас зовут?
Игорь. Да. А не проще поднять просто-напросто для любой проститутки, так, неподъемную сумму? Просто-напросто. Так, там, полмиллиона, а для ребятишек, которых обслуживают, так.
Вы сейчас
там,
как миллион. Клиент говорите или как кто?
Я просто... те, которые обслуживают, их крушуют.
Ну, не знаю, я бандитам вопросы не задаю, я считаю, что их нужно ловить и сажать.
7373-948, здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Алексей, я вот хотел задать вопрос чиновнику.
Да, пожалуйста, не чиновник, депутат.
Знает именно насчет проституции, они занимаются проблемами, так как...
Давайте мы конкретно обсуждаем сейчас законопроект, поэтому
очень простой ответ. Да. За весеннюю сессию мы приняли 280 законов.
Об этом сейчас поговорим.
И этот закон в данном случае просто был мне задан как вопрос со стороны ведущих. Вот и все.
Полковник, добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер,
пожалуйста.
Сергей Владимирович.
Ваш вопрос.
Сначала короткая реплика, потом вопрос, с вашего позволения. Скажите, пожалуйста, Сергей Владимирович, вам не кажется, что те самые тяжелые условия, которые вынуждают женщин заниматься проституцией, созданы в том числе и политикой нашего правительства, нашего государства, и в том числе политикой депутатов.
Считаю...
Это реплика. А теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, Сергей Владимирович, почему в течение вот последних нескольких лет наша Государственная Дума, деятельность нашей Государственной Думы носит, я бы сказал, ярко выраженный реактивный характер? Ну, то есть, станцевали пуськи, вышел закон о кощунстве. Значит, сейчас закрыли журнал «Флирт», появляется, значит, закон о проституции и так далее.
Спасибо,
и так
полковник,
далее.
Поняли.
Почему, например, втихую отменен закон о валютном контроле, основные его статьи, да, втихую, это не обсуждается депутатами. А почему принимаются вот такие шумные законы,
полковник,
которые...
полковник, мы вас поняли, спасибо.
Товарищ полковник, те источники, которыми вы пользуетесь, не являются достоверными. Все законопроекты, которые проходят через Государственную Думу, с момента внесения и на период всего рассмотрения находятся в публичных источниках в полной мере, включая все поправки, все предложения, все заключения органов власти и так далее. Вот, поэтому ничего как бы тайного, вот, тем более в отношении такого важного аспекта, как валютный контроль, приниматься не может.
Вот.
Это да. Первое. Второе. Здесь второй очень распространенный миф про запретительный характер законов. Среди законов, которые принимаются, те законопроекты, которые имеют какие-то, скажем так, карательные или наказательные функции, составляют порядка 10%. Но именно в силу характера предложений, которые в них содержатся, они являются наиболее обсуждаемыми в обществе. Это нормально. Так что 90% наших законов носят стимулирующий характер поддержки людей, поддержки предприятий, поддержки наших регионов, развития отраслей нашего народного хозяйства.
Теперь по поводу того, что такое проституция как следствие. Вот РИФ тоже пишет. Проституция
да,
– это следствие экономической ситуации в государстве.
Да, но на самом деле удивлен, что наши слушатели пишут такие вопросы, потому что тогда это рушит... Вот такая позиция, что это следствие экономической ситуации, рушит миф о состоятельности там, разных европейских государств, достаточно успешных экономически, в которых этот порог легализован и коммерциализован.
Ну, давайте вот. про наш.
Теперь про нас. Да. Наоборот. Наша страна, в том числе и мы как законодатели, делаем все возможное для того, чтобы даже очень непростых экономических обстоятельства, которые нам во многом навязаны извне, тем не менее, обязательно сохранять и развивать социальные гарантии перед гражданами. Почему? Потому что важнейшая функция нашего государства, в Конституции нашей написано, что Россия является социальным государством. Конечно, это цель, но к этой цели мы последовательно идем. Заметьте, неоднократно президент об этом говорил в своих выступлениях, что вне зависимости от там, экономических перипетий все социальные обязательства будут обязательно выполняться. Поэтому, когда мы говорим о проституции как о социальном явлении, это тема не на одну передачу, но совершенно очевидно, что человек в здравом уме, в нормальных обстоятельствах никогда не согласится настолько себя унизить и опустить, чтобы вот, заниматься проституцией.
Смотрите, тогда по поводу экономической ситуации в стране. Вот Ольга Голодец сегодня заявила, премьер только что, вице-премьер, простите, в России насчитывается 22 миллиона бедных, раз уж о экономической ситуации в стране заговорили. Что делать? Она говорит, это критично.
Это критично. Даже если этих людей несколько десятков, все равно это критично. Но еще несколько лет назад...
Их 22 миллиона.
Еще несколько лет назад их было гораздо больше. И наша задача как раз сделать так, чтобы тем, кто хочет работать, но не имеет возможности или не имеет образования, стараться помогать. Тем, кто находится в сложных жизненных ситуациях по тем или иным обстоятельствам, по здоровью, еще по каким-то причинам, стараться адресно помогать. Задача, которая перед нами стоит сейчас, сделать эту помощь более адресной, для того, чтобы не просто категория какая-то получала какие-то меры поддержки со стороны государства, а именно те, кто в этой помощи наиболее нуждается. Потому что, ну вот, я тоже многодетный, да, там, папа, но я не нуждаюсь в дополнительной помощи стороны государства. А есть многодетные отцы и матери, которые очень нуждаются в этой помощи.
Хорошо, тогда, раз уж говорим об итогах работы Госдумы в весеннюю сессию текущего года, соответственно, какие бы законопроекты вы выделили, которые помогают в борьбе с бедностью в государстве, например?
Ну, смотрите, если говорить про социальный блок, то во-первых, очень серьезно приняли решение о индексировании всех социальных обязательств, чтобы они были не просто на какую-то такую там, условную цифру, а мы прописали в законодательстве, что индексация будет на уровень фактической инфляции. То есть все изменение курсовое, которое будет за год, будет обязательно компенсировано.
На 5,5%, но не на уровне инфляции.
На 5,5% сразу и до уровня фактической инфляции по итогам года. Мы продолжим, наверное, да, эту тему. Я понимаю, что новости, мы обязательно продолжим.
Сейчас у нас в гостях зампред Госдумы, замсекретаря Президиума Генсовета Единой России Сергей Железняк. Сейчас информационный выпуск 17.30, потом новости, и потом ваши вопросы нашему гостю.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
17.36, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Это программа «Пиджаки». У нас в гостях зампред Госдумы, замсекретаря Президиума Генсовета Единой России Сергей Железняк. Остановились до информационного выпуска по поводу законопроектов социального характера, да, которые направлены на борьбу с бедностью.
Вот да. очень рад, что и ведущий в новостном блоке сказал еще об одной мере, которую мы приняли в весеннюю сессию. Это возможность более широко использовать материнский капитал. Хочу добавить сюда введение контроля на цен на жизненно важные лекарства, снижение до нуля налоговой ставки по оплате детских садов, специальную меру поддержки по студенческим общежитиям, по пригородному железнодорожному сообщению, продление бесплатной приватизации и дачной амнистии. То есть то, что может помочь людям с меньшими потерями, с меньшим напряжением, ну, скажем так, пережить вот эти достаточно непростые времена.
Сергей, прокомментируйте тогда. Коммерциализация и недоступность медицины для бедных, несомненно, помогает победить бедность. Бедные просто будут вымирать, что, собственно, сейчас происходит.
Здравоохранение у нас является общим и бесплатным, и в этом смысле вопрос, который вставила «Голодец», связан с другим принципом социальной справедливости. Как быть, когда есть люди трудоспособного возраста, которые не платят никакие налоги, никакие взносы в страховые фонды, но при этом, конечно же, рассчитывают потом и на пенсию, и на медицинское обслуживание. То есть понятно, что здесь нет простого вопроса. Действительно, ряд наших коллег из других фракций предлагали ввести налог на тунеядство, но мне кажется, это достаточно, скажем так, неэффективное решение, потому что достаточно сложно сейчас определить, какой должна быть категория и какие должны быть требования к этой категории, потому что есть люди творческого труда. Вот мы сегодня встречались на Совете по культуре с нашими известными писателями. Писатели же может несколько лет готовить книгу, но потом достаточно успешно ее реализовывать.
Тогда еще Иван ответит. Почему в кризис на граждан возложили дополнительный налог на капитальный ремонт?
Это решение было принято до кризиса, как, кстати, и решения, о которых вот нам задавал товарищ вопрос до перерыва, они точно так же, решения были приняты до тех событий, которые
хорошо,
упоминались.
Хорошо, сейчас есть эти события, и есть дополнительный налог на капитальный ремонт.
Да, проблема в том, что достаточно серьезно изношен жилой фонд, и когда в 90-х годах людям дали бесплатную приватизацию, при этом, конечно, никого не предупредили, что собственность предполагает еще и ответственность за ее содержание. И за эти годы действительно жилой фонд уже достаточно сильно изветшал. Необходимо вкладывать серьезные средства для того, чтобы нормальные были условия, чтобы не происходило таких трагедий, как сегодня произошло в Омске, где ребята погибли из-за халатности строителей и тех, кто организовывал.
Секунду. Сергей Владимирович, эти казармы не принадлежали самим военным?
Нет, я понимаю, но я хочу сказать про то, что нельзя бесконечно откладывать капитальные вложения в ремонт и поддержание зданий.
Этим
и
должны понятно, заниматься сами собственники жилья.
А это предполагает, собственное жилье предполагает расходы на ее содержание. Но, как вы знаете, эти расходы на сегодня в большей части несет государство. Именно потому, что в свое время, в 90-х годах, этот вопрос не был решен. Это действительно была и есть очень большая проблема.
А по поводу еще и итогов работы Госдумы, что даст российскому парламенту перенос выборов в Госдуму? Что принципиально меняется?
Во-первых, это очень серьезная экономия денежных средств, потому что из двух кампаний в течение там, двух там, с половиной месяцев мы делаем одну кампанию, мы совмещаем федеральную кампанию и региональную кампанию. Во-вторых, совершенно очевидно, что одна из задач парламента, и у нас эта задача основная на каждую осеннюю сессию, это обсуждение и принятие федерального бюджета. И когда выборы происходят в декабре, то получается так, что в течение еще целого года после избрания депутаты, получается, не влияют и не отвечают за бюджет, который принят в стране. Перенос выборов на сентябрь позволяет спокойно обсудить бюджет страны и отвечать за его принятие.
Секунду, многие еще из отпусков не вернулись. Как раз-таки многие говорят, что активность политическая, она больше к зиме проявляется, нежели в сентябре.
Вы абсолютно не правы. У нас страна, в которой многие регионы находятся в достаточно суровых климатических условиях, и там никакой большой политической ответственности в условиях морозов, метели и тому подобное там быть не может. Наоборот, с точки зрения климатической, сентябрь – это оптимальное, хорошо, самое удобное время, потому что, с одной стороны, люди уже вернулись из отпусков, потому что дети идут в школы, в институты, с другой стороны, нет еще тяжелых погодных условий. Но самое главное – это бюджет.
Это бюджет. 7373-948, ваш вопрос нашему гостю. Добрый вечер. Надеюсь, пожалуйста, наушники. Алло, как вас зовут?
Добрый вечер.
Вас как зовут? Ой, очень медленно. 7373-948, добрый вечер.
Олег. Здравствуйте, Олег.
Да, Олег.
Господин Железняк, скажите, пожалуйста, вашей дочери...
7373-948, это телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло, как вас зовут?
Алло, здравствуйте. Да. Можно вопрос общего характера?
Да, пожалуйста.
Сергей, вот
Сергей, да.
Вы...
По теме, пожалуйста, по теме. Я настаиваю.
Андрей меня зовут.
Да, Андрей.
Значит, вот сейчас мы оформляем, так сказать, такой цивилизационный вектор развития, который в некотором смысле является альтернативным по отношению к западному вектору развития. Вот в чем бы вы наш вектор определили, его наиболее существенные черты, вот в чем он отличается от рыночной модели, и вообще, вот вы давно в политике, вот какие, на ваш взгляд, наиболее существенные болезни рыночного развития нашей страны вы могли бы назвать, и как наша страна цивилизационно должна оформиться?
Да, ответьте.
Спасибо большое. Концептуальный вопрос, но только я бы сразу хотел предупредить, что нету никакого порока в рынке, только рынок должен быть честный и справедливый. И то, что Запад предлагает, он предлагает совершенно нерыночные условия, давя на нас санкциями, ограничивая возможности для сотрудничества с нашими предприятиями, с нашими финансовыми учреждениями. Так что мы видим, что для того, чтобы Россия была сильной, нам прежде всего нужно быть самостоятельными и обеспеченными для возможности занимать свою позицию. И с точки зрения финансовой, и с точки зрения продовольствия в отношении тех продуктов, которые произрастают на нашей территории, и с точки зрения промышленности.
Алекс, богатые уезжают платно лечиться за границу, то есть платная медицина в стране не удовлетворяет. Представляете, на каком уровне бесплатная медицина и насколько она реальна? Еще вспоминаем запрос Иосифа Кобзона к президенту, письмо к президенту по поводу...
Я бы не путал две вещи. Это редкие формы рака и все-таки здравоохранение как таковое. Более того, например, могу сказать так, что по детской онкологии у нас сейчас создан самый передовой, команда с самым передовым оборудованием. Жалко, конечно, очень жаль, когда у детишек такие страшные болезни, но наша задача сделать так, чтобы вне зависимости от региона проживания у любого нашего гражданина была возможность лечиться. А с точки зрения бесплатной, знаете, когда у меня была авария, я вот с абсолютно бесплатной больницы и оперировался.
Допустим,
и лечился.
Вы в Москве?
Еще раз, вне зависимости от того, в каком регионе живет человек, у него должна быть возможность получить и высокотехнологичную медицинскую помощь, и любую консультацию по лечению и поддержанию своего здоровья.
Это идиллическая картина, а по факту...
К ней и двигаемся. В крупных городах, в региональных центрах строим перинатальные центры, диагностические центры. Там, где сельская местность, развиваем сеть фельдшерско-акушерских пунктов, выездных диагностических комплексов для того, чтобы как раз как можно раньше выявлять признаки заболевания и иметь возможность его либо предотвратить, либо сделать так, чтобы оно протекало без каких-то серьезных вмешательств.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте, алло. Как вас зовут?
Добрый вечер. Меня зовут Фаил. У меня есть вопрос к гостю к вашему.
Пожалуйста. Вы в эфире.
Сергей, такой вопрос. Значит, вы вроде бы как боретесь за здоровье нации, да? Пытаетесь бороться с проституцией или еще что-то там такое.
Я и с наркоманией борюсь.
Извините, что?
Я и с наркоманией борюсь.
Вопрос задавайте.
Да, хорошо, вы боретесь с проституцией, с наркоманией. Вопрос такой. Может быть, стоит подать примером, допустим, заботу о пенсионерах, о тех, кто находится в провинции? Как вы считаете?
Я с вами абсолютно согласен, потому что люди старшего возраста – это люди, перед которыми мы все в долгу, потому что они отстояли для нас страну. Я с вами полностью согласен.
7373948, это телефон прямого эфира. 7373948, ваш вопрос нашему гостю, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Сергей Владимирович, здравствуйте. Меня зовут Лариса. Мне 64 года. Вот говорят, что хотят снять льготы с пенсионеров иногородних. Как вы к этому относитесь? Это же будет ужас.
Спасибо.
Ну, конечно, никаких льгот сниматься не должно. Президент страны неоднократно говорил публично о том, что все социальные обязательства будут выполняться вне зависимости от экономической ситуации, экономических сложностей. Поэтому, если кто-то вас противоправно пытается чего-то лишить, обязательно нужно требовать соблюдения ваших прав и не бояться этого.
Давайте теперь все-таки к ситуации в Омске перейдем. Казарма учебного центра ВДВ в поселке Светлом в Омске вчера обрушилась. Погибли 23 человека и много раненых. Почему происходят такие катастрофы, с вашей точки зрения?
Ну, совершенно очевидно, что это безответственность и халатность тех лиц, которые отвечали за ремонт этого здания и за его приемку. Более того, я считаю, что даже большая ответственность на тех, кто исполнял приемку этого здания, потому что если были недочеты конструктивные, если была нарушена технология, то, конечно, здание нельзя было принимать в таком виде, и не случилась бы эта трагедия.
Что в этой ситуации может делать Госдума, и что-то зависит от депутатов?
В данном случае должны действовать правоохранительные органы, они уже действуют. Мы слышали официальное заявление Следственного комитета, прокуратуры, и здесь нет необходимости в каких-то законодательных изменениях, здесь необходимо просто жестко привлечь к ответственности тех, кто виновен.
Ну, а вот следующие найдутся.
Дело в том, что нельзя отменить возможность совершения преступления. Нужно сделать так, чтобы было страшно совершать преступление, и тех, кто совершил, тем не менее, преступление, нужно привлекать к ответственности.
483-й. Почему всех самолетами везут лечиться в Москву? К вопросу медицины.
Дело в том, что вы прекрасно знаете, что именно в Москве расположены самые опытные специалисты, связанные с медициной катастроф. И в этом случае просто было принято решение, чтобы ребят перевести быстрее и помочь им. Понятно, что таких специалистов всегда очень мало в любой стране. Мы сейчас развиваем еще и телемедицину для того, чтобы через видеосвязь можно было даже в удаленном населенном пункте получить консультацию профессора, академика, и для того, чтобы хирург на месте мог проконсультироваться, прежде чем сделать сложную операцию.
Лечение
и таким образом,
по скайпу, вы считаете, что это логично?
Это не лечение по скайпу. Все равно принимать решение об операции будет хирург на месте, но есть целый перечень случаев, когда было бы очень полезно и для больного, и для лечащего доктора получить консультацию профессора.
Смотрите, даже признак того, что вот этих раненых курсантов везут лечиться в Москву, и вот опять же 595-й пишет, по детской онкологии все хорошо в Москве, будет возможность развивать и дальше. Мест для всех, к сожалению, не всегда хватает. Это не говорит о глубоком кризисе, в принципе, ну, того же самого здравоохранения вообще в стране.
Нет, у нас о глубоком кризисе нужно было говорить гораздо раньше. Сейчас мы пытаемся как раз преодолевать последствия этого кризиса. В 90-х годах страну просто разрушили, практически уничтожили. И мы восстанавливаем страну. Понятно, что это делается достаточно сложно, очень не быстро, потому что это ломать быстро, а строить быстро сложно.
7373948 – это телефон прямого эфира. То есть, еще раз, с вашей точки зрения, никакие законодательные инициативы не помогут как-то, может быть, отрегулировать деятельность или еще чего-то?
Еще раз. Законодательство четко определяет очень серьезную ответственность за такие преступления. Вот сейчас задача правоохранительных органов – исполнить требования закона, выявить тех, кто имел отношение к совершению этого преступления, и привлечь их к суду и к ответственности.
А если не получится?
Я уверен, что получится. Более того, вот если в каких-то ситуациях что-то будет не получаться, вот там нужно анализировать правоприменение и совершенствовать закон. А в данном случае я уверен, что тут никто от ответственности не уйдет.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый вечер, как вас зовут?
Алло. Здравствуйте, Сергей, Москва.
Сергей, пожалуйста.
У меня вот такой вопрос относительно вот конкурсов, потому что, вот смотрите, сейчас это вот закон о вот этих вот конкурсах, закупках, там основной критерий заключается в дешевизне, да? То есть, соответственно, многие компании, они выходят, дают минимальную цену, ну, просто чтобы взять этот конкурс, а потом начинают экономить. То есть, вполне возможно, что вот как раз здесь к этому и привело, что были использованы некачественные материалы, да? Соответственно, произошло обрушение. Но, может быть, как-то продумать вот именно с конкурсами, вот с законом, не один критерий установить, а может быть, несколько.
Да, спасибо.
Вот, знаете, еще 2 года назад с вами полностью согласился, потому что предыдущий закон о торгах как раз грешил вот этим изъяном, где самый главный критерий был дешевизна. Именно поэтому мы приняли новый закон пару лет назад, который обязательным критерием первоочередным определяет качество, опыт компании, которая выходит на получение этого заказа, и только потом уже ценовые условия.
Работает, с кого спрос?
Он, во-первых, работает в 99% из 100. А в одном случае, когда люди намеренно идут на преступление, там они должны привлекаться к ответственности. Это точно так же, как в ситуации с убийством. Нельзя сделать такую норму, чтобы не возникло такой ситуации, когда совершится убийство. Но когда убийство совершено, виновный должен быть изобличен и наказан по суду.
Как раз-таки сообщение с вами так срочно есть. Еще 8 десантников, пострадавших при обрушении казармы под Омском, доставили на лечение в Москву. Всего тут, к сожалению, нет данных, сколько человек.
Я более того скажу, что именно благодаря тому, что внутри были ребята-десантники, то подготовка и психологическая, и физическая помогла уменьшить жертв. Жертв могло быть больше, если бы это было какое-то другое здание.
Многие говорят, что проблема-то как раз была в том, из чего сделано здание. Это шлакоблоки, и, соответственно, у людей фактически нет шансов, если они находятся на нижних этажах, выжить, потому что это сразу же травмы серьезные, и плюс это просто-напросто удушение.
Естественно, это трагедия, это понятно.
7373948, это телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте. Я хотела бы задать вопрос о том, что будет с москвичами, у которых уже проведен был капитальный ремонт дома, и должны они...
Еще раз? Должны ли они платить?
Да.
Ой, плохо слышно, но мы поняли. Да.
Смотрите, конечно, капитальный ремонт дома требует консолидации больших усилий, то есть день, который нужно собирать в течение достаточно продолжительного времени. Вот. И если вы счастливые жители, у которых капитальный ремонт уже состоялся, то, конечно, вот сейчас можно спокойно эти деньги потихоньку откладывать на то, чтобы через 20 лет, когда потребуется следующий капитальный ремонт, на это средства уже были, и не нужно было совершать какой-то подвиг для того, чтобы этот ремонт провести.
746-й лукавит, гость не работает, 44-й ФЗ, видимо, это закон о тендерах. А наш слушатель...
На самом деле, общие заявления, они изначально достаточно странные, потому что, еще раз...
Когда вы говорите, 99% работает, это не общее заявление?
Это не общее заявление, это как раз то представление, в котором есть правила, а есть, конечно же, то, что идет в нарушение правил. Но вот именно там, где это идет в нарушение правил, должны виновные привлекаться к ответственности. Это абсолютно логично.
Наш слушатель Андрей Спасатель подписывается, говорит, в итоге мы работаем на газелях, а не на мерседесах, как раньше. Это к вопросу о том, как раз-таки, наверное, к этому законопроекту. к этому закону?
Вы знаете, это требует разбирательства. Во-первых, и «Газели» есть разные, и «Мерседесы» есть разные. И если есть техника, аналог которой является производимым в России, то нужно, конечно же, поддерживать наши предприятия, наши рабочие места, наших граждан. А если такого оборудования нет, то вот эта вот задача уже для наших министерств и ведомств сделать так, чтобы это оборудование со временем производилось в России, для того, чтобы у нас была возможность не зависеть от импортных комплектующих и продукции, которую можно провести у нас в стране.
Сергей, на капремонт выделили 100 миллионов рублей условно. Подрядчик сделал косметический ремонт на 30, 70 миллионов поделили между собой генерал-приемщики, бизнесмены. Система такая.
Абсолютно не так. Ваши старшие по дому, ваши представители в товариществе собственного жилья, если это многоквартирный дом, они принимают участие непосредственно во всех вопросах, которые связаны с принятием решения о том, какой будет ремонт производиться, в выборах подрядчика и тому подобное. Если вы сами...
Про казарму.
Если вы сами... А, про казарму?
Да.
По казарме, еще раз, виновные в том, что они сделали некачественный ремонт, и в том, что они приняли некачественный ремонт, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
7373948, вас послушаем. Добрый вечер. Алло, как вас зовут?
Здравствуйте, Александр из Подмосковья.
Да.
Сергей, я полностью
с вами
благодарности и доверие. Вопрос такой. Я считаю, что у президента не такая уж длинная скамейка запасных. Скажите, вот вы получаете какие-нибудь предложения по каким-то должностям с реальными полномочиями? Вы хорошо знаете все эти механизмы торможения. То есть, мне кажется, ваш потенциал еще можно...
Вопрос конкретно вам, хорошо.
Ну, на самом деле, я стараюсь сделать максимум на той должности, на которой меня избрали. Вот, а депутат Государственной Думы и заместитель председателя Государственной Думы – это избираемые должности, любое поручение, которое мне будет дано, я буду стараться оправдывать. Вот и все.
Как раз-таки есть заявление, возвращаемся к ситуации в Омске, к заявлению Следственного комитета, к гибели 23 военных под обломками омской казармы привело разгильдяйство. Компания, ремонтировавшая рухнувшую постройку в учебном центре ВДВ, годами строила здание для Минобороны и МВД, и к ним тоже были претензии.
Вот это как раз лишний раз говорит о том, что должны быть все виновные обязательно привлечены к ответственности, и информация об этом должна быть известна обществу.
Хорошо, допустим, виновных привлекут к ответственности, 10 лет грозит. Вопрос еще, каких виновных? Конкретно у строителей, который этим занимался?
Нет,
или
конечно, руководители.
Здесь тоже возникает вопрос. Вы считаете, что все на этом, значит, после этого проблем не будет?
Я вас уверяю, что министр обороны Сергей Кожугетович Шойгу сейчас проведет очень серьезную работу по тому, чтобы такие случаи в дальнейшем не происходили, по возможности не происходили. Вот. У нас было много проблем, которые были связаны с разными вопросами жизнеобеспечения. Если помните, были взрывы на складах, после чего очень серьезно началась реконструкция складов вооружений. У нас было много вопросов, связанных с экипировкой военнослужащих. Сейчас экипировка у нас очень серьезно меняется. У нас делается все для того, чтобы бойца защитить и спасти. То же самое сейчас будет по объектам жилого строительства и по казармам. Понятно, что надо...
Опять же, не реакционный характер.
Это абсолютно не реакционный характер. Вообще, вот спасибо, что напомнили. Говоря вообще в целом законодательстве. Угу. Законодательство уже не возникает из ниоткуда. Это реакция на то, что происходит в жизни. Более того, законодательство всегда будет чуть-чуть отставать от жизни. Почему? Потому что когда что-то в жизни новое появилось, и нужно определиться с реакцией на это новое событие, требуется время и экспертная работа. Но законодательство обязательно должно решать те вопросы, которые являются значимыми для наших граждан и для страны.
Швейк, хорошо, по поводу значимых вопросов. Грекам помогают, это хорошо, а народ, когда будут поддерживать, как другие страны, взяли бы да снизили тарифы ЖКХ, к примеру?
Если вы знаете, то на сегодня тарифы на ЖКХ у нас, к сожалению, далеко еще не везде соотносятся с теми затратами, которые осуществляются. У нас страна большая, у нас очень серьезные издержки, связанные с доставкой там, тепла, электричества в каждый дом, в каждую квартиру. И государство дотирует очень многие из этих затрат.
То есть еще мало платим.
Но... Еще раз, у нас на сегодня нету полной самоокупаемости в том, что связано с расходами на ЖКХ. Но эта задача не только скажем так, государства. Это задача в том числе и ответственных собственников, чтобы, если видят какие-то злоупотребления, обязательно ставить в известность власть. Это задача и органов контроля сделать так, чтобы сметы тех организаций, которые занимаются обслуживанием, были реальные, а не нарисованные и так далее.
Зампред Госдумы, замсекретаря Президиума Генсовета Единой России Сергей Железняк был гостем программы «Пиджаки». Сергей Владимирович, спасибо, что пришли.
Всего доброго.
Ну, знаешь, такие ребята. «Пиджаки».